В эфире Радио России, клуб программы «Воскресная лапша».
Итак, вы присутствуете на очередном заседании клуба программы «Воскресная лапша».
Программа для тех, кто любит радио больше, чем телевидение. Программа, которая выходит первое и третье воскресенье каждого месяца. Программа, которая всегда учитывает ваше мнение, тем не менее остается при своем. Программы, которые ведут Ксения Липанова и Дмитрий Вадимников. Ксюша, здравствуй.
Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие друзья.
А ты помнишь, что на днях у нашего звукорежиссера Олега был день рождения? Ему исполнилось 26 лет.
Ему исполнилось 25.
О, боже мой.
Это круглая дата.
Скажи мне, пожалуйста, вспомни свое состояние в 25 лет. Оно принципиально отличается от того, какая ты сейчас?
Конечно.
А чем?
Я была такая глупая на 25 лет. Я не говорю, что я сейчас очень умная. Но все-таки это очень большая разница. Хотя тогда мне казалось, что я взрослая, очень взрослая женщина. Угу. У меня такая насыщенная жизнь. Она, правда, была насыщена очень сильно заботой о детях, потому что... Впрочем, нет. Впрочем, тогда еще у меня был только один ребенок, а второго я ждала.
Скажи, вот. А ты хотела бы вернуться, я имею в виду не в те заботы, а вернуться в тот возраст?
Навсегда?
Ну, хотя бы начать сначала.
Секундочку. Нет, сначала я бы ничего не хотела начинать.
Олег Губанов. «Вечные проблемы бытия». Сейчас мы будем читать письмо, которое пришло на наш электронный адрес bl01@rambler.ru.
Уважаемые ведущие программы «Воскресная лапша» Ксения и Дмитрий. Особая благодарность Дмитрию Воденникову за прекрасное чтение поэзии, особенно с таким проникновением, как будто дух захватывает, словно становишься сопричастным поэтическому минимуму, который вы ведете.
Это так называемое лирическое отступление. Прослушав ваш эфир от 18 августа, решил написать, что все в этом мире материально и относительно чего-то. Вот и у меня случилась большая потеря самого близкого мне человека, моей мамочки, которая отдала без малого полвека медицине, честно выполняя клятву Гиппократа.
Понеся эту большую потерю, я осознал, как много значит для человека родная кровь, словно растущее дерево, у которого подрезаются или обрубаются корни, впоследствии начинает медленно засыхать.
Именно с потерей близких людей необходимо осознать, что жизнь продолжается, и не дать себе засохнуть, суметь найти ту самую изюминку, силы и способность вернуться к дальнейшей жизни.
Необходимо нам, людям, слушать и слышать друг друга, что является самым необходимым в этом непростом бушующем океане жизни. Самое главное – не заостряться на мелочах.
Конец цитаты. На самом деле, мне очень нравится то, о чем пишет Олег Николаевич Губанов. Я имею в виду пережить, перемолоть в себе даже смерть близкого. Для того, чтобы продолжить свою собственную жизнь, это действительно наше, ну, в некоторой степени предназначение. Да, мы должны продолжать жить.
А не засыхать, да, не на засыхать, корню, как, да. В общем, образно очень сказал Олег Николаевич, и, наверное, это правда. То есть ты переживаешь, какое-то время ты почти не живешь,
потом
но потом
встаешь
ты
и идешь дальше.
Встаешь и идешь дальше. И я бы хотела пожелать Олегу Николаевичу всего самого хорошего.
Пишет нам замечательное письмо один очень оригинальный человек, который в графе «имя» пишет слово «имя», а в графе «фамилия» пишет слово «фамилия». Итак, имя-фамилия. Здравствуй, воскресная лапша.
Тема последней передачи для меня очень важна. При том, что я ненавижу говорить неправду и стараюсь никогда этого не делать. Я хочу маленькое отступление сделать, чтобы напомнить вам, дорогие друзья, что мы в прошлый раз спрашивали вас о том, как вы относитесь к тому, стоит ли всегда говорить правду, что такое правда, что такое ложь.
Но поймите, ведь не говорить всей правды – это тоже обман. И это мучает, хотя формально молчание ложью не является.
Знаете, это очень больно, когда тебе говорят что-нибудь, от чего хочется кричать и биться головой о стены, а ты ничего не можешь с этим поделать и, кроме того, не имеешь права кому-либо рассказывать об этом.
Первая мысль в таких ситуациях – зачем мне это знать? А потом приходит благодарность и осознание того, что если бы у меня не было этого знания, то не было бы ни доверия, ни понимания.
Но другим людям я просто не могу причинить такую же боль. Это даже не из-за того, что меня об этом попросили. Просто не могу. потому что они уже не смогут повлиять на ситуации. А если и попытаются, очень боюсь, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Еще приходила в голову неприятная мысль об эгоизме как причине лжи. Ну вот, я не хочу, чтобы мне причиняли беспокойство или расстраивали, и поэтому никому ничего говорить не буду. Это неприятно, но нужно признать, что иногда верно.
И забавно, причина нужна только для лжи. Для правды причин не нужно.
Это потрясающе, то,
гениальная,
что было сказано.
Гениальная мысль,
да.
Вот это вот просто замечательно.
Причина нужна только для лжи, для правды причин не нужно.
Лапша.
И последнее на сегодня письмо от Сергея Куканова, которое пришло на наш электронный адрес vl01@rambler.ru.
Словно глагол «жизнь» — это вдетая в нитку иголка. Скользит по кровеносным сосудам, притупляясь с каждой новой стеной. А я вчера понял, что жить нужно так, чтобы каждую секунду тебе хотелось кого-нибудь придушить или приласкать. И чтобы рядом непременно был поручень, который удерживал бы тебя от этого.
Мне вчера показалось, что я был королем синих спален. Летел, как от шампанского пробка, под потолок. А ночью вода из-под крана говорит по-испански. И кошка одна одинешенька ищет свой уголок.
Чиполлино был сыном Чиполлоне, и было у него 7 братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлоччо, Чиполлуччо и так далее. Самые подходящие имена для честной луковой семьи.
Люди они были хорошие, надо прямо сказать, да только не везло им в жизни. Что ж поделаешь, где лук, там и слезы. Джани Родари. Вы знаете, сегодня мы решили пойти удивительно оригинальным путем.
Ты что так говоришь?
Да, все цитаты из произведений, которые мы будем читать сегодня в программе, они будут из детских сказок.
А сделали мы это потому что... И взяли эту небольшую цитату из сказки Джани Родари, потому что речь у нас так получилась. Сегодня будет о детях. А разговаривать мы будем с Татьяной
Пушкаревой,
которую вы уже не раз слышали в наших программах. Может быть, Таня хочет нам что-нибудь еще сказать? Может
прочитать
быть,
стишок. Да, может быть.
Таня, а сколько у вас детей?
2.
Мальчик-мальчик или мальчик-девица?
Девочка и девочка.
А ты не хочешь что спросить по поводу вот... Просто объясню, почему я задал такой вопрос. Все дело в том, что у Ксюши 2 мальчика.
Это уже даже 2 дяденьки.
Девочки, а скажите мне, пожалуйста, вот, коль вы уж собрались тут у меня, понимаешь, в студии. Вы чувствуете разницу между матерью мальчиков и матерью девочек? Вот правда, мне очень интересно. Ответьте на вопрос.
Здесь сложный очень вопрос, потому что у Татьяны 2 девочки, у меня 2 мальчика. Я могу сказать на примере своей подруги, у которой мальчик и девочка, и, конечно же, мать девочки и мать мальчика – это 2 разные ипостаси матери, судя по всему.
Жила на свете одна женщина. У нее не было детей, а ей очень хотелось ребеночка. Вот пошла она к старой колдунье и говорит: «Мне так хочется, чтоб у меня была дочка, хоть самая маленькая».
«Чего же проще?» – ответила колдунья. «Вот тебе ячменное зерно». Это зерно непростое, не из тех, что зреет у вас на полях и родятся птицы на корм. Возьми-ка его, да посади в цветочный горшок. Увидишь, что будет.
«Спасибо тебе», — сказала женщина и дала колдуне 12 медиков. Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок.
Только она его полила, зернышко сразу же проросло. Из земли показались 2 листочка и нежный стебель. А на стебле появился большой чудесный цветок, вроде тюльпана. Но лепестки цветка были плотно сжаты, он еще не распустился.
«Какой прелестный цветок!» – сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.
В ту же минуту в середине цветка что-то щелкнуло, и он раскрылся. Это был в самом деле большой тюльпан, но в чашечке его сидела живая девочка.
Она была маленькая-маленькая. Всего в 1 дюйм ростом, поэтому ее так и прозвали – Дюймовочка.
Ганс Христиан Андерсон.
К вопросу о чудесном зарождении дюймовочки в глубине странного редкого цветка. Ксюш, скажи, пожалуйста, я все время задаю тебе провокационные вопросы, задам их сейчас. А ты бы вообще хотела много детей? У тебя вот двое сыновей, которые взрослые дядьки. А вообще, в принципе, ты хотела бы иметь там трех?
Ты знаешь, вот, Дим, ты меня сегодня спросил уже, хотелось бы ли мне, чтобы мне сейчас было 25 лет.
Да.
Вот когда мне было там... Ага. 20, 21, 25, 26, даже 30 и слегка больше. Не хотела все время еще третьего.
Да ты что, да, хотела?
Да, хотела. Мало того, я должна тебе сказать, но, вероятно, это каким-то образом связано с физиологией женщины, потому что вот когда у меня рождался ребенок, ну, каждый из, допустим, моих детей, вот он проходил возраст новорожденности, то есть месяц ему становился, и мне хотелось еще вот маленького.
Это что?
Да, прям вот зверски. Но это хотелось именно так, как хочется солененького огурчика. Угу. Я думаю, что это вот несознательное.
Ну, естественно, это какая-то физиологическая история.
Да, это такая вот вещь. И хотелось мне, да, мне хотелось. Невзирая на то, что очень тяжело детей растить. Это очень большой труд, и я человек нервный, но тем не менее хотелось.
Все-таки женщины, конечно, удивительные существа, похожие на цветы.
Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе по прозванию «Сизый нос». Однажды ему попалось под руку полено, обыкновенное полено для топки очага в зимнее время.
«Неплохая вещь», — сказал сам себе Джузеппе, — «можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола». Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как очки были тоже старые, повертел в руке полено и начал его тесать топориком.
Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал: «Ой-ой, потише, пожалуйста!»
Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую. Никого.
Он заглянул под верстак. Никого.
Он посмотрел в корзине со стружками. Никого.
Он высунул голову за дверь. Никого на улице.
«Неужели мне почудилось?» — подумал Джузеппе. «Кто бы это мог пищать?»
Опять он взял топорик и опять только ударил по полену. «Ой, больно же, говорю!» — завыл тоненький голосок.
На этот раз Джузеппе испугался не на шутку. У него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу. «Нет, никого». Алексей Толстой, «Золотой ключик» или «Приключения Буратино».
Надеюсь, дорогие друзья, вы поняли, что речь сейчас пойдет о мальчиках. Я так мечтала о девочке, так мечтала, но получила мальчика и мальчика. А потом я подумала, что Бог не Тимошка и видит немножко. И, возможно, мне не надо было девочку, что вот с мальчиками тоже...
Объясни, есть. Объясни, почему?
Ну, понимаешь, может быть, девочка набралась бы от меня ненужного. Бедная девочка пострадала бы. Вот понимаешь, как любая девочка до определенного возраста копирует невольно свою мать. Если бы она начала копировать все эти глупости, которые я делала, то бедная девочка. Я не могу сказать, что так сильно повезло моим бедным мальчиком. Но все-таки это другой космос, понимаете? Все-таки они не копируют мое поведение. У них есть мои черты характера, которые я вижу, как в зеркале, и ужасают просто. Но, тем не менее, это другое. Потом я не ожидала, конечно, честно говоря, совершенно не ожидала, что, оказывается, мальчики так любят маму.
Мальчики очень любят маму.
Ну вот, а что касается мамы девочек, то мы можем послушать Яну.
Можете
как
сказать?
Она ощущает себя.
Я соглашусь с Ксенией, потому что вот мне очень хотелось мальчика. Оба раза.
Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене против двери.
Но красивый очаг и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие, нарисованы на куске старого холста.
Карло вошел в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так этак полено, начал ножом вырезать из него куклу.
«Как бы мне ее назвать?» – раздумывал Карло. «Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство. Всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино. Дети тоже Буратино. Все они жили весело и беспечно».
Первым делом он вырезал на полене волосы, потом лоб, потом глаза. Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него.
Карло и виду не подал, что испугался, только ласково спросил: «Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня?»
Но кукла молчала, должно быть, потому что у нее еще не было рта. Карла выстрогал щеки, потом выстрогал нос, обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный острый нос, что Карла даже крякнул. Нехорошо, длинен. И начал срезать у носа кончик. Не тут-то было.
«Послушай, — сказал Карла строго, — ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет, а?»
«Воскресная лапша».
Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад.
Надеюсь, друзья, вы еще не забыли, как мы читали «Приключения Буратино» про папу Карла, который, еще не успев закончить вырезать этого мальчика, уже понял, что с ним будет очень трудно. А вот Татьяна мечтала о мальчике.
Просто снился белоголовый мальчик 2-летний, пока была беременна. Вот просто очень хотелось мальчика. Родились девочки, я выдохнула и сказала: «Боже, как прекрасно, девочки!» И да, я очень мягкий человек, ну вот в отношении детей, то есть я их не считаю нужным там строго как-то на место ставить, в железных рукавицах держать, то есть они у меня довольно-таки вольнолюбивые получились особи. А мальчикам это было бы во вред, конечно, вот такая моя мягкотелость, да.
Дело я в том, что им-то
рамки все равно нужны как-то выстраивать. Вообще каждому человеку, чтобы отталкиваться и идти дальше, нужны рамки.
И вы считаете, что мальчикам они должны быть более жесткие, если это предоставлено, да?
Мальчики весом больше, им надо на что-то опираться.
Дело в том, что я боюсь, что в обоих наших случаях, что у Татьяны, что у меня, этих рамок не хватает по одной простой причине, что нет мужчины. Вот мужчина, конечно же, что бы мы там ни говорили...
А вот есть мужчина, почему?
Сейчас, да.
Нет, ну я поняла, что были разводы, но мужчина является вот тем примером, за которым, по идее, должен следовать мальчик. Вот этими устойчивыми конструкциями, которыми можно некоторым образом оградить мальчика или как-то направить его, понимаешь?
Придавить.
Иногда придавить.
Воскресная лапша.
Продолжаем блиц-интервью с моей соведущей Ксенией Липановой. Ксюша, скажи, пожалуйста, а ты суровая мама?
Ты вот употребил в отношении Татьяны слово «мягкотелая», хотя я думаю, что не столько она мягкотелая, сколько добрая. Ну, по отношению к дочкам, я считаю, что это очень правильно. А вот я как бы допускала, мне кажется, мягкотелость. То есть я допускала ненужную жесткость иногда. Я не скажу, что жестокость, но какую-то жесткость, какое-то непонимание совершенно, что ребенку, в общем, нужна прежде всего любовь и ласка проявленная. Любовь проявленная вот через ласку. Это к молодости, кстати сказать. Вот мне кажется, если бы сейчас у меня были маленькие дети, ну, было бы еще немножко побольше сил, я бы иначе к ним относилась.
А как бы ты вот относился?
Ты знаешь, я все-таки думаю, что прежде всего, вот повторюсь, любовь должна быть. Ребенка надо любить и не бояться этой любви. Вот не надо делать каких-то вещей, которые как бы папа прописал, знаете, такое выражение,
потрясающе.
Как папа прописал, вот надо. Вот я по отношению, например, к старшему сыну очень часто это делала. То есть все внутри меня, я сама же это чувствовала, вот внутренний мой человек бунтовал. Я за какой-то его проступок там лишала его вечернего чтения. Раньше же не было никаких там особых
развлечений.
То есть у нас было, я читала ему на ночь сказку, я его этого лишала. Как я мучилась, как мучился он, и главное, что это никакому эффекту абсолютно не приводило.
Педагогическому.
Да. Я не знаю, как надо делать. Я не отрекаюсь от своих слов насчет мужских как бы рук, вообще влияния. Конечно, должна быть полная семья для того, чтобы был нормальный ребенок. Но я понимаю, что нормальность – это такое условное понятие, но тем не менее, почему-то дети из полных семей вот легче строить свою собственную семью. Мне так кажется. У меня есть просто такие примеры у наших однокурсниц, у которых есть вот мужья, за которых они вышли замуж, кстати сказать, в молодости. И это тоже, мне кажется, сейчас более правильно. Чем старше становится человек, тем больше уже он на себе сосредоточен. И у него появляется какое-то свое пространство, которое очень трудно нарушается пространством другого человека.
Другим существом.
Да. И поэтому, если люди довольно рано поженились, они, мне кажется, притираются. Ну, могут, по крайней мере, притереться легче.
А потом это почти невозможно.
Ну, это сложно. Я не буду говорить невозможно, но сложно. Возвращаясь к детям, мне кажется, то есть, да, и вот эти два примера, которые я имею в виду своих однокурсниц, у которых есть мужья, вот их дети уже замужем и женаты, и имеют детей.
И он строго поглядел на Буратино. И Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карло.
Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями. На этом, окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить.
Буратино покачался, покачался на тонких ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок-скок, прямо к двери, через порог и на улицу.
Карло, беспокоясь, пошел за ним. «Эй, Плутишка, вернись!»
«Куда там?» Буратино бежал по улице, как заяц. Только деревянные подошвы его туки-тук, туки-тук постукивали по камням.
«Держите его!» — закричал Карло.
«Песни танец великого кота Базилио и прекрасные лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.
Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя, на хвост у нас не нужен нож. Ему немного подпоешь.
И делайся им что хочешь.
Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук.
Дим, ну вот ты тут все время подвергаешь меня допросу. Я решила перехватить инициативу, задать тебе вопрос. А вот скажи, пожалуйста, а тебе никогда не хотелось иметь детей?
Мне хотелось иметь детей. Более того, мне даже в свое время, правда, когда мне было там 27-28, когда заканчивался, по-видимому, эволюционный виток, да, когда я должен был это сделать, мне даже снился мой ребенок. Мальчик, младенец, я держу его на руках, когда он сидит попкой на руке. При этом я понимаю, что он такой маленький, что его нельзя еще держать, но ты понимаешь, это законы сна там по-другому. И в какой-то момент я понимаю, что я причиняю ему вред, случайно, естественно. Я так пугаюсь ответственности, а он гладит меня по голове и говорит, ну странно, да, но он говорит, не бойся, папа, я скажу, что это не ты. И, естественно, я после этого просыпался в слезах.
Тебе неоднократно снился?
Ну вот там несколько раз снился вот такой сон с разными вариациями моего проступка, скажем так.
А всегда был мальчик?
Ну да, мне казалось, что это мальчик. По крайней мере, во сне я его идентифицировал именно так.
А вот осознанно тебе не хотелось, например, девочку?
Нет.
Вот удивительно, очень мало мужчин хотят девочку. Все хотят мальчика, ну как продолжение своего рода. А в итоге, я говорю, банально страшно, а в итоге дочерей любят, ну не то чтобы больше, но как-то нежнее, скажем.
Ну, конечно.
Они ближе девочке, именно папе.
Да.
Да, сказала глупости, не знаю, чем продолжить. Но, в общем, этот сон ты решил не воплощать в жизнь. Ты этому предупреждению внял.
Да. Кстати, я никогда не думал, что это можно протрактовать именно как ты это сделал, а ты это сделал сейчас удивительно. Получилось, что я действительно внял этому предостережению. Это был какой-то полувещий сон, который мне говорил, Дима, не надо этого делать.
Ты не жалеешь?
Нет, не жалею. Колыбельку для дюймовочки сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха.
Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца – лепесток розы.
В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днем она играла на столе. Ганс Христиан Андерсен, всем известная сказка.
Дорогие друзья, этот выпуск программы для вас подготовили режиссер Олег Сулимов, музыкальный редактор Вера Александрова,
а также двое бессменных ведущих Ксения Липанова и Дмитрий Водильников. Будьте как дети.
Пока.
Bye. А куда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки.
Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему стрекороба не врешь.
И делай с ним, что хочешь.